Глава 7. Выйдя на орбиту планеты, корабль начал сбрасывать скорость, и Джо Фернрайт, в ожидании предстоящей через полчаса, как то было объявлено по системе громкой связи, посадки, листал Уолл-стрит Джорнал. В газете этой, как он уже давно заметил, частенько публиковались статьи, доходчиво описывающие самые невероятные идеи и изобретения. И оттого чтение «Джорнал» для него частенько становилось сродни путешествию в ближайшее будущее. Примерно месяцев на 6-8. Новейшая модель дома в Нью-Джерси, спроектированная специально для стариков, снабжена суперсовременным устройством, позволяющим сменить квартиранта легко и без малейших задержек. Как только жилец естественным образом умирает, электронные детекторы в стене фиксируют остановку его сердца и запускают в действие запатентованное нами устройство. Умершего тогда подхватывают встроенные в стену комнаты механические руки-зажимы и отправляют прямиком в выдвинувшуюся в то же самое время из той же самой стены асбестовую камеру, где тело покойного прямо на месте и подвергается кремации. Таким образом, квартира день в день освобождается для нового, желательно столь же престарелого, жильца. Джо в негодовании поднял глаза от статьи в газете. «Лучше оказаться где угодно, — решил он, — чем снова на матушке-земле, где тебя рано или поздно, но все же непременно, запихнут в такую вот новомодную комнатенку». «Я проверила бронь и выяснила, — заговорила рядом Мали, — что для всех нас заказаны номера в отеле «Олимпия», расположенном в самом большом городе планеты. Название города переводится как «Бриллиантовая голова», и находится он на длинном извилистом мысе, который на 50 миль вдается в Маре Нострум.
«Что значит Маре Нострум?» — спросил Джо.
«Наш океан».
Джо продемонстрировал Мали заметку в Джорнал. Она ее тотчас прочитала, после чего он молча передал раскрытую газету ближайшему к ней пассажиру. Тот, немедленно прочитав заметку, передал газету соседу, который после прочтения тоже передал ее, словно эстафетную палочку, уже своему соседу. Так оно и пошло от соседа к соседу, от соседа к соседу, и каждый, избавившись от газеты, немедленно оглядывал прочитавших заметку ранее, оценивая реакцию других.
«Мы, в конце концов, все-таки сделали правильный выбор», высказался, наконец, за всех Харпер Болдуин. А остальные пассажиры дружно закивали.
«Вовремя-таки унесли ноги с насквозь прогнившей родной планеты!»
Тут завыла сирена, и стюардессы, согласно инструкции, зафиксировали каждого пассажира в противоперегрузочном кресле ремнями. Посадка корабля прошла штатно. Крепкие мужчины из обслуги вручную отдраили люк, и в салон ворвался воздух планеты Пахаря. И был он непривычно свежим и прохладным. Многие пассажиры тут же, самостоятельно отстегнув ремни, поднялись на ноги и приблизились к распахнутому люку. Оказавшийся среди них Джо немедленно почувствовал близкое присутствие океана. Прикрыв от низкого бледного солнца глаза раскрытой ладонью, он оглядел окрестности и различил на горизонте силуэт далекого незнакомого города, а за ним — серо-коричневую гряду холмов.
«И все же океан явно неподалеку», — сообразил Джо. «Мали, несомненно, права. На этой планете главенствует именно он, и только в нем или от него поблизости скрыто все самое интересное».
К кораблю подкатил трап и со скрежетом пристыковался к подножью распахнутого пассажирского люка, и две стюардессы, заняв надлежащие в соответствии со служебной инструкцией позиции по сторонам от распахнутого люка, принялись давно отработанной дежурной улыбкой провожать каждого, сходящего с борта космолета. Прежде чем начать спуск по трапу на влажные плиты взлетно-посадочной площадки местного космопорта, Джо Фернрайт взял Мали за руку. Та, глубоко погрузившись в собственные думы, спускалась молча.
«Тяжкие воспоминания», — сообразил Джо, — «должно быть навеяны этим самым местом. А что же судьба готовит здесь мне? Иной мир, иная атмосфера».
Он полной грудью вдохнул насыщенный незнакомыми запахами воздух. «Хочешь, не хочешь, а привыкать все же придется.
Только не говори, что находишь этот мир неземным», — нарушила молчание Мали. «Ради Бога, ради меня».
«Не понял», — удивился Джо. «Ведь этот мир действительно неземной. Он совершенно не похож...»
«Да ладно», — Мали махнула рукой. «Когда-то у нас с Ральфом была такая игра. Игрой фактизмы мы ее называли. Сейчас припомню штуки 2-3 для примера. Их почти все он придумывал. Вот, скажем, с приходом новых технологий книжный бизнес попал в переплет. Или кенгуру новые территории заселяют с наскока. Или вот пресс-секретарь общества борьбы с курением при общении со своими оппонентами по телефону в сердцах бросил трубку. А вот еще. Со своего появления в 1945 году атомная энергия, разум, наэлектризовала весь мир. Ясно?
Она вопрошающе взглянула на Джо.
Не понимаешь? Ну да ладно.
Все эти утверждения истинные. — произнес удивленный Джо. — Так, во всяком случае, я их воспринял. — Так в чем же состояла ваша игра?
— А как тебе нравится такое? Очередной запрос Сената относительно коррупции в сфере оказания ритуальных услуг оказался в очередной раз погребен в недрах государственного бюрократического аппарата. Я сама нашла это утверждение в газете. Думаю, что и остальные Ральф отыскал в каких-нибудь старых газетах или услышал по телевизору, поэтому все они, как ты и говоришь, были истинными. Все были настоящими.
Чуток помолчав, она с грустью добавила.
Да и вообще, все у нас с Ральфом было по-настоящему, но, к сожалению, было так только лишь в самом начале.
К Джо и Мали осторожно приблизилось существо, напоминающее огромную крысу, покрытое густой черной шерстью с красноватым отливом. Существо что-то с натугой тащило, и этим чем-то при ближайшем рассмотрении оказалась стопка книг.
«Спидлы!»
— объяснила Мали, указав на усердное, крысоподобное существо рядом с ними. А затем и на второе, точно такое же, подошедшее к Харперу Болдуину.
«Типичный представитель одного из местных разумных видов. Здесь и другие живут».
Мали принялась загибать пальцы.
«Спидлы, вабы, вержи, клаки, тробы и печатники. Они остались здесь еще со старых времен, пережив существа древности, туманников». «Этот вот предлагает тебе купить у него книгу!»
Спидл тронул лапой прикрепленный к поясу крошечный магнитофон, и из динамика дребезжаще раздалось.
«Вашему вниманию предлагается история чарующего мира во всех его подробностях!»
Сначала фраза прозвучала на английском, а затем на французском, русском, китайском и еще на нескольких, уже неведомых Джо языках. В конце концов, магнитофон опять ту же фразу воспроизвел по-английски и, выдав следом длиннющий, раздражающий слух, скрежещущий звук, умолк.
«Купи»,
— предложила Мали. «Что?» — переспросил Джо.
«Купи у него книгу».
«Ты знаешь, о чем она?»
«В мире существует только одна книга», — терпеливо сообщила Мали.
«В мире? В смысле, на этой планете? Или вообще во всем мире?»
«На планете Пахаря есть только эта книга», — уточнила Мали.
«А люди читать ее не устают?»
«Она постоянно меняется».
Мали в нетерпении протянула Спидлу монетку в 10 центов. Тот, явно довольный неожиданной удачной сделкой, отдал книгу Мали, а та, в свою очередь, вручила ее Джо.
«Странно»,
— удивился Джо после того, как тщательно осмотрел приобретение. «Но у книги ни на обложке, ни на титуле и в помине нет имени автора или названия». Они продолжили свой путь к зданию местного космопорта, а Мали на ходу пояснила.
«Она написана группой существ или созданий. Не помню, как их должно называть по-английски. В общем, эта группа фиксирует в книге все, что произошло на планете. Абсолютно все. И весьма значительное, и даже самое маломальски никчемное».
«Тогда выходит, что книга эта всего лишь обычная газета?» Мали остановилась и, смерив Фернрайта недовольным взглядом, как можно спокойнее пустилась в объяснение.
«Вовсе никакая это не газета, и тем более необычная. Сначала календы ткут ткань истории и заносят получившиеся узелки будущие события в непрерывно меняющуюся книгу, а уж затем эти события и происходят».
«А календы эти, они что же, будущее предсказывают? Или, быть может, даже сами его творят?»
«А вот где причина, а где следствие, доподлинно пока неизвестно. К примеру, календы записали в своей меняющейся книге, что туманники исчезнут, и те исчезли. Следует ли считать, что календы погубили их? Кто знает, кто знает?»
После непродолжительной паузы Мали добавила. «Но именно так полагают спидлы, хотя они, как известно, существа весьма суеверные». Раскрыв книгу на первой попавшейся странице, Джо не узнал ни языка, ни даже алфавита. Однако, полистав немного, он наткнулся на небольшой абзац на английском. И текст этого абзаца сообщил ему. «Девушка Мали Йоджис, специалист по очистке затонувших предметов от коралловых отложений. Среди прочих специалистов из различных звездных систем прибыли геологи, конструкторы, инженеры-гидравлики, сейсмологи, специалист по подводным работам и археолог, а также занимающийся поиском затонувших городов экстрасенс и многоногий моллюск, живущий обычно в аквариуме с морской водой. Прилетело на планету также и кишечно-полосное, способное...» Далее текст шел на другом, неведомом Джо языке. И тот в недоумении захлопнул книгу. Они уже подошли к эскалатору, ведущему прямиком внутрь главного здания космопорта, и Джо предположил. «Может быть, и я в этой книге тоже упомянут?»
«Разумеется, упомянут», — немедленно заверила его Мали. «Поищешь хорошенечко, и непременно найдешь там информацию о себе. Да вот только будешь ли ты рад написанному о тебе в этой книге, большой вопрос?»
«Что бы обо мне там ни говорилось», — рассеянно заметил Джо, — «серьезно опечален я не буду». В гостиницу их доставила многоколесная наземная машина такси. Почти всю дорогу Джо Фернрайт, сидя на заднем сиденье, изучал удивительную книгу без названия. И его настолько увлек заключенный в ней загадочный текст, что даже и облик инопланетного города, и его невиденные им доселе здания, и сверкающие витрины, и снующие по улицам удивительные существа запомнились ему весьма смутно.
Второй, найденный Джо в книге на английском языке абзац, гласил: «Очевидно, проект подразумевает поиск, подъем и восстановление в исконном виде некой затонувшей некогда структуры. А судя по количеству приглашенных работников самых различных специальностей, структура эта обладает гигантскими размерами. В непосредственной близости окажется аналогичная темная конструкция, и попытка поднять из воды лишь одну из них приведет к катастрофическим последствиям».
И вновь перед глазами Джо побежали незнакомые, напомнившие изображенные на листе азбукой Морзе символы, и он обратился к своей спутнице.
«Авторам книги действительно известно о восстановлении Хельскалы?»
«Разумеется»,
— коротко ответствовала Мали.
«Ну и в чем же здесь заключается предвидение?» — спросил он. «Написанное полностью совпадает с настоящим. Быть может, с разницей лишь в час-другой, не более».
«Истинное предвидение ты отыщешь только в том случае, если станешь долго и вдумчиво изучать книгу», — заверила его Мали. «Оно сокрыто там в различных отрывках и переводах основного текста. Но, уверяю тебя, через всю книгу абсолютно точно тянется тонкая нить из прошлого в настоящее, а затем и в будущее. И где-то в тексте этой книги обязательно предсказаны и судьба Хельскалы, и судьба Глимунга, и наше с тобою будущее, разумеется, тоже. Все и вся, что там изложено, уж поверь мне на слово, давно выткано календами в общей ткани событий нитями, извлеченными ими из времени, что течет вне нашего обыденного мира».
«Ага, так ты знала, что за книгу тебе продаст Спидл еще до того, как он к нам подошел?»
«Я видела ее, когда мы были здесь с Ральфом. Машина Вив предсказала нам полную идиллию, а книга Календ содержала запись о том, что Ральф...»
Мали осеклась.
«В общем, он покончил с собой, а прежде попытался убить и меня, но, на мое счастье, затея со мной у него не выгорела».
«И книга Календ что же, предсказала все эти события?»
«Да, именно предсказала. Отлично помню, как мы с Ральфом впервые прочитали текст, но, разумеется, ни единому слову не поверили, ведь по рукою нам были передовая земная наука, воплощенная в машину ВИФ, а книжка эта нам тогда представлялась просто сборником досужих побосенок, выдуманных выжившими из ума старухами, которые ради собственного удовольствия распространяют в миру всякие гнусности».
«Так получается, что машина ВИФ в случае с вами ошиблась?»
«Она не то чтобы вовсе ошиблась, но все же в своей экстраполяции нашего совместного будущего не учла одной сущей мелочи. Как оказалось, у Ральфа был синдром Уитни. Это такая редко встречающаяся психотическая реакция на амфетамины. А он об этом ведать не ведал и знать не знал, и, полагая, что у него избыточный вес, постоянно глотал их, как...»
Она замолкла, подбирая нужные слова. «Как понижающее аппетит средство», — подсказал Джо. «Вроде алкоголя».
«Именно. В общем, ни с того ни с сего, хоть он и не принимал тогда таблеток больше обычного, в один далеко не самый прекрасный из дней он вдруг сделался агрессивным параноиком, истинным чудовищем».
«Что нипочем одному, абсолютно противопоказано другому», — подумал Джо. «Надо же, синдром Уитни. Если есть предрасположенность, то действительно для перехода в иное состояние Никакой передозировки и не требуется. Сочувствую тебе, — вполне искренне произнес Джо. Такси затормозило у бордюра. Похожий на земного бобра водитель шепеляво проворчал что-то на неизвестном Джо языке, но Мали, однако, понимающе кивнув, сунула ему в лапу несколько монет, и они ступили на тротуар. Джо огляделся по сторонам. Их окружали наземные автотрассы, почти статичные неоновые вывески. Да город вообще был населен не так плотно, как привычные ему земные города, и все здесь происходило гораздо медленнее, чем на земле. И редкие прохожие прогуливались, они стремглав неслись по улицам, а по дорогам чинно катили, они с бешеной скоростью мчались автомобили. Здешний мир выглядел вполне привлекательным, и Джо подумалось, что именно такой поди земля и была во времена президента Рузвельта. Вслух же он, девясь себе самому, проговорил: «А мне здесь даже нравится, будто в прошлое попали, лет этак на 150 назад. Теперь-то ты, наконец, понимаешь, почему я на тебя рассердилась», — проговорила Мали, чутко уловив состояние Джо. «Ведь ты огульно хаял планету Пахаря, которая целых 6 лет была моим домом, и вот...» Она привольно взмахнула рукой. «Я вернулась. И снова, как это ни странно, верю в пророчество машины Вив». «Пойдем в гостиницу», — предложил Джо. «Опрокинем стопочку-другую по поводу прибытия». Через вращающуюся дверь они вошли в отель «Олимпия», и их тотчас окружил старомодный уют, в котором нашлось место и деревянным полам, и резным панелям на стенах, и латунным перилам, и дверным ручкам замысловатого литья, и даже пушистому красному ковру на полу. А более всего Джо поразил здесь древний механический лифт, в котором напрочь отсутствовала электроника, а управлением ведал, как это ни удивительно, живой лифтер в кабине. Обстановка в номере оказалась весьма скудной. Шкаф, заляпанное зеркало, железная кровать да плотные шторы на окнах до пола. Джо немедленно уселся на колченогий стул и продолжил изучение книги. Совсем недавно он был всецело увлечен игрой, а теперь его с головой поглотила книга, и чем глубже он вникал в смысл ее текста, тем яснее ему становилось, что книга и в самом деле является пророческой. Так раз за разом, вчитываясь в ее строчки, а затем прокручивая их уже в уме, он постепенно определил истинную последовательность многих приведенных в ней на английском отрывков, а затем и мысленно свел их смысл в единое, хотя и не совсем понимаемое им пока целое. Мали тем временем распаковала свой чемодан, вытряхнув всю свою одежду грудой на неразобранную еще постель. «Пойду приму ванну», — сообщила она. «Не правда ли забавно, Джо Фернрайт, что нам здесь, будто мы оказались на земле век назад, приходится подстраиваться под архаичные моральные традиции и селиться в двух разных, пусть даже и соседних номерах?»
«Да», — рассеянно согласился Джо.
«Похоже на то». Она вернулась в комнату в одних только узких брючках, голая по пояс. Гибкая статная фигура, высокая маленькая девичья грудь. «Да у нее же тело профессиональной танцовщицы», — подумал Джо. «Или закаленной долгими странствиями, но все еще юной первобытной охотницы». Прежде Джо познал ее тело только в кромешной тьме корабельной кают-компании на ощупь. Теперь же, наконец, и явственно разглядел. Помнится, у Кэт фигурка тоже была ничего. Да и сейчас, пожалуй, вполне себе осталось. Неожиданно всплывший образ бывшей жены вызвал в душе сильнейшее раздражение,
И Джо опять нарочито уткнулся в книгу.
«А ты бы спал со мной?» — спросила Мали. «Будь я циклопом. Представь себе, у меня вот здесь один только единственный глаз».
Она ткнула себя пальцем в лоб над переносицей.
«Помнишь циклопа по имени Полифем из «Одиссеи»? Ему еще в той поэме выкололи его единственный глаз горящей палкой».
«Послушай лучше». Перебил ее Джо и принялся читать книгу вслух. «Ныне доминирующим существом на планете является так называемый глимунг. Этот огромный, практически неизученный организм переселился на планету Пахаря из другого мира несколько веков назад, именно в то время, когда прежний древний доминирующий вид, представителей которого теперь принято называть туманниками, исчез». Джо поманил Мали, и та подошла к нему.
«Однако власть глимунга существенно ограничена загадочной книгой, в которой якобы зафиксировано все, что было, есть и будет».
Он захлопнул книгу. «Видишь, книга рассказывает о себе самой».
«Давай же быстрее посмотрим, что там написано дальше», — предложила Мали.
«Это все. Дальше весь текст не на английском». Взяв книгу из его рук, Мали принялась не спеша листать страницы от середины к началу. Вскоре лицо ее стало серьезным и строгим, и она сообщила.
«А вот, как ты того и хотел, упоминание о тебе, Джо. Я же знала, я говорила, что в книге непременно написано и о тебе».
Он выхватил книгу из рук Мали и поспешно прочел вслух. «Джо Фернрайт выясняет, что глимунг считает Календ и их книгу своими непримиримыми соперниками и намерен раз и навсегда подорвать всеобщую веру в способности Календ предвидеть будущие события. Однако, как именно он это предполагает сделать, остается неясным, поскольку множество имеющихся версий на сей счет радикально меж собой разнятся».
«Дай-ка я полистаю еще».
Мали приняла книгу из рук Джо и стала пристально изучать идущие далее страницы.
«Глядишь, и еще что-то дельное нарою».
Вдруг она, переменившись в лице, воскликнула.
«Да это же мой родной язык!»
Затем она, перечитывая раз за разом отрывок, надолго замолчала. Наконец, окончательно помрачнев, сообщила.
«Здесь написано, что истинный смысл проекта глимунга заключается именно в восстановлении храма Хельцкала. А еще здесь сказано, что у него из этого ничего не выйдет».
«И это все?» Джонни отводил пристального взгляда от Мали, поскольку явственно видел по ее лицу, что она чего-то не договаривает.
«Здесь еще говорится, что большинство приглашенных участников проекта погибнут вместе с самим затеянным глимунгом проектом. Нет-нет», — она поправилась, — «не обязательно погибнут. Здесь сказано иначе. Туджик. Будут изуродованы, сломлены или канут в небытие. Вот именно так здесь и написано. На них обрушится некая разрушающая сила, и возможности помочь им никому не представится».
«Как считаешь, глимунг об этих главах знает?» — спросил Джо. «О том, что у него ничего не получится. А мы...»
«Конечно же, знает. Здесь ведь написано, глимунг считает Календ и их книгу своими непримиримыми соперниками и намерен раз и навсегда подорвать всеобщую веру в способности Календ предвидеть будущие события. Ясно же, что Хельцкалу он восстанавливает только ради того, чтобы подорвать их исконную силу».
«Этого в книге вовсе нет», — возразил Джо. — «Там говорится, как именно он это предполагает сделать, остается неясным,
поскольку множество имеющихся версий на сей счет радикально меж собой разнятся. Но речь, скорее всего, все же идет именно о восстановлении Хельскаллы. Ты же сам сказал, что авторы книги знают о восстановлении храма. Тогда само собой разумеющимся представляется, что эти два отрывка друг друга дополняют.
Мали, нервно сцепив пальцы, прошлась по комнате.
Я так и говорила, наше будущее, судьба Глимунга, судьба Хельскаллы, все здесь, все в этой книге. И получается, что наша судьба — уйти в небытие, погибнуть почем зря.
Она замерла в отчаянии, глядя на Джо.
Так же, как погибли все туманники, которые бросили вызов книге Калент. Спидлы тебе это подтвердят. Они до сих пор об этом судачат.
Давай-ка поскорее расскажем о нашем открытии остальным участникам проекта, — предложил Джо. В дверь вежливо постучали, а затем в номер осторожно заглянул Харпер Болдуин.
— Простите, что потревожил вас, — пробасил он. — Но мы тут читали эту пресловутую книгу.
Он демонстративно повертел в руках свой экземпляр.
— Тут о нас всякая всячина понаписана. Я попросил дирекцию гостиницы оповестить всех гостей об общей встрече в большом конференц-зале на 11-м этаже через полчаса, ну а к вам уж явился лично.
— Спасибо. Мы обязательно придем, — заверил его Джо. Мали Йоджис, хоть и напряглась, словно уже ощущая предстоящие боль и страх, все же слабо кивнула из-за плеча Джо.